Мы находимся в книге Евреям, и именно в главе 10. И сегодня мы будем изучать 14 стиха и до конца. Но невозможно никогда узнать, что имел в виду автор, если не знаешь, о чем он написал во всей книге. И автор книги Евреям именно представил нам Иисуса Христа как первосвященника. Открыл нам с разных сторон характер и личность Иисуса Христа как первосвященника, а потом рассказал нам, в чем его служение состоит. Если мы только сегодня углубимся и поймем больше, кто такой Иисус Христос, и что в нем мы имеем все, что нам нужно, мы получим еще больше свободы, позная эту истину, так как он сказал. И познайте истину, и оно сделает вас свободным. В первой главе Иисус открывается как властелин вселенной, который имеет трон, имеет жезл. Он праведный судья, который создал эту землю, и он же придет судить ее. Но он придет поменять эту землю и небеса даже на новую землю и новые небеса. И поэтому мы имеем много раз в Библии обещание, что некоторые из живущих здесь на земле унаследуют землю, именно ту новую землю. Во второй главе открывает нам автор Иисуса Христа как человека и дает, по крайней мере, 5 причин, почему Иисус должен был унизиться настолько, чтобы стать один из нас, взяв тело человеческое и не просто прийти как человек, а как раб, и не просто как раб, а раб, приговоренный к смерти, не просто к смерти, а к смерти крестной, самой постыдной смерти. Третья глава открывает нам Иисуса Христа, который говорит в наши дни гораздо чаще и сильнее, чем говорил когда-то Моисей Израилю. И поэтому голос Иисуса Христа в наши дни намного яснее, но и наказание за отвержение этого голоса намного страшнее. Четвертая глава открывает нам Иисуса, который приводит нас в состояние покоя, в состояние, когда мы отдыхаем от всех наших дел. Пятая глава открывает Иисуса Христа как великого первосвященника, который прошел небеса и сделал невозможное, сделал из этих отъявленных негодяев, из людей, он сделал рабов Бога живого и даже кандидатов на его новое царство. Шестая глава открывает нам Иисуса Христа как обильного дождя на нашу сухую землю, на землю нашего сердца. И делает, чтобы из нашего сердца вышли новые фрукты, приятные, полезные. Но также эта глава открывает нам Иисуса Христа как якорь. Якорь для души, для такой души, которая мечется, которая мучается, и нам нужна что-то стабильное, что-то твердое, нам нужен фундамент. И этот фундамент открывается только в Иисусе Христе. Седьмая глава открывает Иисуса Христа как тот, который пришел и отменил вот тех посредочных или последователей, тех людей, которые стояли между Богом и человеком, и сказал: отменяю весь офис священников и объявляю себя единственным посредником между Богом и вот этим греховным человеком. И я сделаю возможное, чтобы грешник стал в мире с Богом. Восьмая глава уже начинает открывать нам служение этого первосвященника и говорит, что все служение основывается на новом, абсолютно новом порядке, которое Библия называет его Новым Заветом. Это абсолютно новый порядок, потому что от вас уже не требуется исполнение чего-то, от вас требуется принятие чего-то. И именно принятие того, который сделает все за вас. Вам не надо сейчас тысячи или миллион правил и дел. Вам нужно только одно – довериться одному, одной личности – Иисусу Христу. Девятая глава открывает нам новое понятие храма. И я знаю, что многие из вас чувствуют неловко, что здесь кушают, и говорят, здесь храм Божий. Да нет, это не храм Божий. Это всего лишь здание. Оно святое? Да нет, оно не святое. Вы святые. Оно не святое. Если вывести вас отсюда, здесь можно сделать и лошадей привести. И ничего не будет страшное. Вы скажете, нет, но здесь мы встречаемся, чтобы поклониться Богу. Где вы встречаетесь, там и является, и существует, и появляется церковь. И 9 глава объясняет, что нет, храм Божий сейчас вы, и второе, храм Божий – это небеса. Сейчас мы уже не служим в храме, построенном из кирпича и камня. И для нас не святыня место, а для нас святыня личность Иисуса Христа. И появляется новое понятие. И поэтому, если завтра придут новые власти, мы не назовем их, и возьмут и снесут это здание, для нас это не будет крах. Потому что мы знаем, что у нас другой храм. И мы знаем, что церковь там, где мы собираемся. И поэтому это было очень нужное письмо евреям, которые как раз находились в историческое время, когда должны были прийти римляне и уничтожать тот храм. И для них это было бы конец их веры в Бога, если они не поняли, что существует другой храм, который никогда никто не может уничтожать, потому что он не построен человеком. Он построен самим Богом, и это небеса. Вот в тот храме вкладывайте всю вашу уверенность, доверие. Мечтайте о нем и надейтесь на него. И мы подошли к 10 главе. В 10 главе говорится о жертве. Если 9 глава говорилось о лучшей крови для совершенного храма, то 10 глава говорится о совершенной жертве. Что это за жертва? Раньше каждый раз, когда ты делал грех, ты должен был принести жертву. И что менялось? Да ничего не менялось. На второй день опять грех, опять жертва, на третий день опять грех, опять жертва. И вина за твои грехи не снималась, она добавлялась, накапливалась. И ты становился действительно в плену этих своих обвинений, внутренних обвинений, вины за все свои грехи. Вам не становилось лучше. И так мы все жили. Пока в один день мы не узнали, что есть совершенная жертва, оказывается, которую нужно принимать один раз и навсегда. И послушайте, один раз – это абсолют. Навсегда – это также абсолют. И написано, после этого такое прощение, что Бог не вспомнит более, опять абсолют. Все, что относится к Иисусу Христу, относится к абсолюту. Один раз навсегда больше не вспомнит. И в этом основа всего завета, который мы заключаем с Богом. Бог делает жертву один раз, навсегда больше Он не вспомнит о своих грехах. Вы скажете, а как насчет новых грехов? Тут написано, одним приношением навсегда сделал совершенным. Навсегда означает не на два дня, не на три дня, не до следующего греха, а навсегда. Но кого Он освящает? Написано, освящаемых. Как мы знаем, что ты навсегда освящен? Если ты находишься в этой состоянии, в процессе освящения, тогда ты можешь знать, что Бог тебя навсегда освятил. Мы ничего не смогли сделать, чтобы быть святыми. И мы ничего не можем делать, чтобы оставаться святыми. Мы ничего не смогли сделать, чтобы спасаться. И мы ничего, ровно ничего не можем делать, чтобы удержать это спасение. И поэтому 14 стих, я еще раз повторю, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Об этом написано не только здесь. Дух Святой позаботился, чтобы написать это и в другой книге, в Ветхом Завете, там, где говорится, что вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Не воспомяну более. Не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно уже приношение за них. И так, как итог всего, что вы поняли из книги Евреям, сейчас уже мы имеем дерзновение, смелость, уверенность входить во святилище. Откуда вся эта уверенность? От каких-то твоих дел? От твоего служения? Нет. Посредством крови Иисуса Христа. Ты входишь сейчас абсолютно новым путем, и он является живым путем. Потому что он открыл нам эту завесу как? Через свою плоть. Так что же нам делать? Остаются те два наставления, которые повторяются во всей книге. Подходи. Написано здесь, да приступаем. Подходи. И второе, держись. Одни и те же наставления. Как можно подходить и что значит держаться? Стих 24, будем внимательны друг к другу, поощряя в любви и добрым делам. Оказывается, все делает Иисус, но все-таки Он делает это в партнерстве с нами. И что-то остается и нам делать. Он сделал все, что касается нашего спасения. Но здесь, на земле, мы должны жить в партнерстве с новым партнером Завета. И что-то требуется от нас. Что от нас требуется? Еще раз прочту. Быть внимательным друг к другу. Это означает посмотреть то, что согрешил, и выколить глаза. Нет, нет, нет. Написано, поощряя или ободривая друг друга. Как? В любви. Так, чтобы мы ободривали друг друга на добрые дела. Как это возможно? 25-й. Для этого нужно прийти в собрание, не оставлять собрание. Потому что невозможно ободривать друг друга, если мы не видим друг друга, если мы не собираемся вместе. Если вы скажете, у меня есть братья и сестры, любишь? Да, я люблю. А где они находятся? Да не знаю. А как их зовут? Тоже не помню. А сколько раз ты их посетил? Да никогда их не посетил. А как часто вы встречаетесь? Да не очень часто. Я скажу, слушай, тогда твои слова очень пустые, потому что ты не можешь поощрять друг друга, поддерживать друг друга, если не собираетесь. И поэтому автор говорит, не оставляйте собрание ваше, как некоторые имеют на это обычай. Что получается, если бы я бы показал вам сейчас фотографии в церквях, которые я проповедовал, вы увидите, нету ни одного пустого места. Вы скажете, о, это церковь. Но когда вы прибудете в той церкви, вам не захочется много там прибыть. Что получается? Законнические церкви полны. Полны людей. Почему? Потому что люди приходят в церковь, если он не пойдет один раз в церковь, он чувствует себя, что он потерял спасение, ему нужно прийти в церковь, у него есть другая сила, которая толкает его в церковь, ему нужно быть в церкви. Много православных церквей полны, люди стоят. Если бы я бы попросил вас встать и держал 2 часа, не знаю, если вы остались в этой церкви, пошли бы в соседнюю церковь, там, где садятся. А православные церкви стоят 2 часа. Никаких проблем. И они приходят на следующее воскресенье, еще на следующее воскресенье. Другая мотивация, другая сила толкает их прийти. Какая? Именно сила закона. Ты должен, ты обязан. И ты вообще не святой, если ты не пропустил воскресенье. Смотрю на либеральные церкви. Другая уже крайность. Люди приходят, когда они хотят. Люди могут пропускать и 5 собраний. Виновными они себя не почувствуют. Это хорошо? Тоже плохо. Так где же хорошо, если в собрание не прийти ни под действие закона, ни под действие свободы? Хорошо только тогда, когда тебя в это собрание приводит не чувство обязанности, а любовь ко Христу. И ты приходишь не просто привести свое тело сюда, а чтобы привести свои таланты, и свои духовные дары, которые Бог тебе даровал. И ты приходишь и служишь Богу, а не человеку. И не скажешь через пару дней, ой, я устал. Я не хочу больше служить. Я не хочу это делать. Потому что ты понимаешь, что для тебя самое большое, что есть здесь на земле, именно вот этот почет служить Богу. И ты воспринимаешь это как почет. И ты никогда не будешь плакаться, обвинять кого-то, потому что ты так смотришь на собрание. Где найти эту золотую серединку, чтобы люди пришли в собрание с правильной мотивацией? Только если мы оставим себя быть измененным Словом Божьим, потихоньку, по чуть-чуть, мы начнем понимать смысл вот нашего собирания, и у нас появится правильная мотивация. Но прочтем дальше. Тут написано, после того, как не будем оставлять собрание наше, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Но если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при 2 или 3 свидетелей без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшим, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которого освящен, и Духа благодати оскорбляет. Когда мы доходим до таких слова, мы поневоле думаем, относится это к нам или не к нам. Относится это вообще к верующим или не к верующим. Потому что можно содрогаться, когда слышишь такие слова. С одной стороны, мы услышали, что 14 стих, который говорит, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Совершенными означает зрелыми. Совершенными означает чистыми. А с другой стороны, мы находим, что есть все-таки какие-то грехи, которые тебя доводят до той линии, которая после того нет возвращения к Богу. Вопрос. Верующим, говорится, или неверующим? Как тогда сопоставить это с вообще всем учением Библии о завете? Завет – это уверенность, что Бог ни за что тебя не оставит, что Он не допустит, чтобы ты дошел до точки согрешить так, чтобы Он отказался от тебя. И Он говорит, что ни за что не оставлю, ни при каких условиях не покину тебя, дословный перевод греческого. Неужели Бог, который даровал мне спасение, не смог удержать меня в этом спасении? Не смог Он довести до конца начатое? Он же филиппийцам сказал, верен Бог, который начал, Он же доведет до конца. О чем здесь говорится тогда? О каком грехе говорится здесь, что после этого нет возвращения назад? Конечно, в контексте книги Евреев, которая является книга ободрения, ты можешь задуматься, подожди, это не ободрение, это наоборот пугание. И многие используют этот текст, чтобы напугать. Многие будут читать тебе вот этот текст, чтобы почувствовать, чтобы ты почувствовал себя виновным, и чтобы даже контролировать собой, что если ты сделаешь это, ты больше не имеешь обратного пути. Но стих 28 сравнивает это с отвержением или с отречением от закона Моисеева. Вы знаете, что во время Моисеева был закон, и люди грешили, но они приносили жертву, они прощались. Но вот был случай, когда человека нужно было убивать. За что? Если этот человек публично отрекался от закона, причем не просто отрекался, но он еще мог хулить Бога публично, для того, чтобы это не распространилось на все собрание, такого человека нужно было немедленно убирать из своей среды, потому что он являлся чуждым элементом, страшным элементом для Израиля. То есть здесь говорится о отвержении, о публичном отречении от Бога. Это как бы я бы взял сейчас флаг Америки и объявил всем, что я не гражданин этой страны, ненавижу эту страну, публично растоптал этот флаг. Разумеется, после этого, что станет с моим паспортом? Его отберут и скажут, если ты не хочешь, пожалуйста, уйди из этой страны, не нравится, иди куда тебе нравится. Но здесь говорится о том, что человек, который делает это, делает три вещи. Попирает Сына Божьего. Второе, не почитает за святыню кровь завета. И третий, духа благодати оскорбляет. Это тот грех, о котором говорится в Библии, что оскорбление духа, никогда не прощается. Все-таки остается вопрос, верующий он или неверующий. Из контекста ясно, что он является один из церкви. Один из тех, который ходил в церковь, но стал он когда-то верующим или нет? Я пошел в несколько мест Библии, чтобы это посмотреть. Одно из мест Библии, которое очень интересно, Исход 24 глава 8 стих. Кто хочет прочитать Исход 24 глава, 8 стих. Там, где говорится, что Израиль вошел в завет с Богом, и знаете, что сделал Моисей? Взял и кропил кровью народ. Кто вошел? Израиль. Кто был святым народом? Израиль. Весь Израиль. Но знаете, что потом произошло во Второзаконии, 5 главе, 23 стих, говорится странные слова. И слова такие, что на самом деле не тот Израиль вошел в завет, а только дети, которые многие из них даже не родились в то время. Внешне вроде бы Израиль вошел, вроде бы Израиль сказал, да, мы сделаем все, что ты потребуешь, но на самом деле в завет вошел те, которые исполнили этот завет, которые делом показали, что они в завете, и это были дети. И поэтому как сопоставлять? Внешне одна часть народа вошла. А на самом деле, говорит, нет, они умерли. Это доказательство, что они не вошли, никогда не были в завете. На самом деле, вот дети вошли в завет. Хотя они не были даже там на горе, и их никто не кропил кровью. То, что внешне происходит, не обязательно, что еще и внутреннее происходит. Поэтому запишите эти два стиха еще раз. Исход 24, 8 стих и Второзаконие 5 глава 23 стих. Они помогут вам посмотреть, что внешний завет еще не означает внутренний завет. Второе место из Библии, 1 Коринфянам 10 глава, с 1 по 6 стиха, где говорится, что «не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море». Все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Это образы для нас. Вроде бы... Все народ Божий. Если бы ты попробовал в то время сказать, нет, ты не народ Божий, ты бы наткнулся на большой конфликт. Мы прошли через одно и то же море. Мы были освящены одним и тем же Богом. Как ты можешь сметь, что я не народ Божий? Но оказывается, дела показали, что многие из них никогда не были народом Божьим. Дальше. Юда, не был он освящен Словом Божьим 3 года, не был он избран, и все-таки он никогда не встал в завете с Богом. Но меня здесь трогает одно слово, написано, которую освящен, почитает за, не почитает за святыню, кровь завета, который освящен. Меня очень волновало это слово. Эти же люди освящены. Как они не вошли в завет Божий, если они освящены? И я начал смотреть в Библии, где написано еще об освящении. Существует освящение, которое вроде бы освящен, но не спасен. И мне подсказал один пастор посмотреть стих из 1 Коринфянам, 7 глава, 12 по 14 стих, где написано так, что если ты живешь с неверующим, и он хочет с тобой жить, то живи с ним дальше, потому что он освящается через супругу. Означает это, что он спасен? Нет. И написано, что ваши дети... Что с вашими детьми? Святые. Почему? Если один из родителей святой. Но означает, что они святы навсегда? Означает, что они точно станут взрослыми и идут в рай, если один из родителей верующих? Нет, это не означает. Это означает на то, что эффект или... возможность такого ребенка услышать Слово Божие гораздо больше. Возможность ему познать Бога гораздо больше, чем у неверующих. И, конечно, это не означает, что он уже навсегда спасен. Конечно, вы можете посмотреть еще одно место, Матфея 3 глава, именно с 5 по 12 стиха, где Иоанн Креститель крестил людей, и когда он увидел, повернулся, а все священники идут к нему, фарисеи шли к нему. И что он сказал им? Вы порождение ехидное. Кто вам внушил, что вот этим внешним посвящением можно как-то увильнуть от суда Божьего? И он сказал, нет, нет, нет. Иисус подошел сейчас, уже готов срезать любое дерево, которое не приносит плоды покаяния. И он будет крестить, одних он будет крестить Духом Святым, поместить в Дух Святой, а других он будет помещать в огонь. Потому что крестить именно это означает погружать. И он сказал, кого он будет погружать в огонь. Тех, которые не делают плоды покаяния, потому что он уже с лопатой готов. Готов пшеницу в одну сторону, а все остальное, остаток, ненужное, куда он поместит? В огонь. И сейчас мы уже понимаем, по крайней мере, это мое понимание, но мы ни в коем случае не будем отвергать в этой церкви никого, который не понимает так, который понимает, что спасение можно потерять, что, оказывается, мы должны делать какие-то дела, чтобы удержать спасение. Мы никого не будем отвергать, потому что много отвержения в мире из-за этого. И много церквей разделились из-за этого. И поэтому Evangelical Free Church, они решили никогда людей не разделять из-за того, что они верят в потерю или вне потери, в спасение. И мы тоже не будем разделяться в нашей церкви, если кто-то верит по-другому. Это мое мнение, так я верю, так я понимаю, и так вы можете понимать или можете понимать иначе. Бог нам дает свободу, и я думаю, что мы можем быть очень близкими друг к другу, даже если мы имеем где-то недопонимание в каких-то вопросах Библии. Главное, чтобы у нас было одно основание – Христос. А все остальное Бог нам откроет. Откроет в нужное время. Сделаем итог всего, что мы учили. Мы учили, что нам очень важно не привязываться ни к чему на этой земле. Не привязываться ни к нашим религиозным понятиям. Не привязываться ни к материализму. Не привязываться ни к нашей религии. Привязываться только ко Христу. Мы поняли, что возможно изменение снутри, если ты будешь использовать помощь, самую хорошую, самую лучшую помощь Иисуса Христа. И если поймешь, что Он пришел в этот мир, чтобы облегчить тебе жизнь, а не дать тебе новую религиозную систему и сделать твою жизнь труднее. Мы также должны понимать, что сейчас у нас тоже есть какие-то обязанности. И обязанности в том, чтобы первым делом сам, лично подойди, приблизься ко Христу, держись за Него. Но также у тебя есть ответственность по отношению к остальной церкви. И ответственность не выкалывать глаза, а ответственность поддержать друг друга. Поддержать друг друга в любви, ободрить друг друга. Для того, чтобы ободрить друг друга, нам нужно собираться. Чем чаще мы собираемся, тем лучше. Поэтому я не пойму людей, которые говорят, мы устали собираться. Значит, собираешься не теми мотивами. Потому что ты не устаешь собираться вместе с твоим возлюбленным или с твоей возлюбленной. И вспомните себя, когда вы были молодые, если вам спросили родители, не устали вы собираться с своим любимым? Ты бы сказал, папа или мама, что с вами? Это мое большое удовольствие. Поэтому именно такое удовольствие хочет нам прививать сам Бог, чтобы мы не уставали приблизиться к Нему и также не уставали приблизиться друг к другу. Для меня это удовольствие. Я скажу честно, увидеть ваши лица всегда удовольствие. Если мы можем собираться чаще, еще больше удовольствия. Конечно, дети стараются, чтобы нам украсть это чуть-чуть удовольствие, но все равно нету никаких преград, чтобы нам собираться и иметь это удовольствие, поддерживая друг друга. Да куда мы пойдем? Кому мы нужны, если не друг другу? Дальше здесь говорится о том, что многие могут быть среди нас, но никогда не были нашими. Откуда мы знаем? Иоанн сказал, вот многие оставили, и этим доказали, что никогда не были нашими. Как мы знаем? Многих мы не узнаем до конца. Но придет день, когда, знаете, в селе, что они делают, чтобы пшеницу очистить? На ветру пускают эту пшеницу, и все остальное, вся грязь, все уходит в сторону, и они очищают. Так делают и с фасолями. И этот день придет. И Бог говорит, я начну очищение откуда? С Дома Божьего. Только тогда узнаете настоящих лицемеров. Сейчас мы догадываемся, тогда мы их узнаем. Но вопрос не в том, чтобы нам распознать других лицемеров. Вопрос в том, чтобы мы увидели лицемерие в нас. И сегодня мы стали искренними, ищущими Иисуса Христа всем сердцем. Для этого давайте собираться вместе, поддерживать друг друга, приводите и других. Станет когда-то церковь очень популярной? Да нет. Потому что есть многие, которые не любят подойти к кафету. Но для тех, которые любят, для тех, которые призваны Богом, пригласите и давайте собираться вместе. Помолимся.